вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всех приветствуем. Прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. И я считаю, что сегодня должна была быть заставка «Вечер на радио «Спутник» с именинником Петром Лидовым, который с нашей студией на прямой связи. Петр, мы тебя поздравляем.
Мы тебя поздравляем, Петр. Желаем тебе здоровья. Мы уверены, что весь контингент из числа слушателей и зрителей присоединяется. Будь здоров.
Особенно женский.
Большое вам спасибо. И женскому, и любому.
Сколько тебе?
Контингенту тем более. Мне 57.
Сколько тебе уже?
57.
Вот это да!
Выглядишь прекрасно.
Да. Огурец, фактически.
Ну, есть с кого
секреты
брать пример, Дмитрий Юрьевич.
Надо написать уже книгу, по-моему, Петру. Как выглядеть в 57 на... Ну ладно, пусть не 18, но на 25, Петр, согласен?
Да.
Нет, ну правда, мы тебе желаем здоровья, сил.
Почему ты на работе, Петр? Мы думали, ты уже не можешь работать, а ты, оказывается, работаешь. Как так?
Могу.
Одно другому не мешает.
Я вообще думаю, что я буду работать до конца своих дней. Мне кажется, что это нормальный подход. Пока позволяет здоровье, что же не работать-то? Вот.
Как в советском анекдоте.
То, что я делаю.
Как в советском анекдоте. А после трех стаканов можешь работать? Нет, только руководить.
Руководить процессом тоже надо уметь.
Вот, а потом с такими замечательными людьми чего же не поработать? Это приятно.
Симметрично. Спасибо.
Ну что, давайте призовем всех наших слушателей подключиться к нашим трансляциям. Напоминаю, они идут в группе ВКонтакте на Рутюб-канале «Радио Спутник». Лайки ставьте, комментарии, поздравления Петру пишите. Я уверена, что сегодня он их почитает. Если не почитает, мы ему об этом напомним,
да,
что они
перескажем
там были.
Ему.
Перескажем потом, да, обязательно. И к новостям. Пора переходить.
Да.
Наверное, одно из нашумевших сегодня, я, честно говоря, сначала придала этому больше значения, чем может быть надо, но давайте разберемся. Верховная Рада поддержала отставку премьера, то есть Свириденко уходит с поста премьера на Украине, и, соответственно, отставка правительства. Но это такая необходимая мера, когда на территории любого государства премьер, покидая свой пост, то, по идее, должно быть, значит, полностью кардинальная перестановка в рамках правительства. При этом те же самые могут прийти на те же самые места, но чисто юридически это необходимо тоже сделать. Поэтому вот я и не понимаю, насколько тут стоит или не стоит придавать значение этой новости.
Ну, с моей точки зрения, как обычно, надо немножко подождать и посмотреть. И ставим 100 к 1. Ничего не изменится вообще. Наберут точно таких же тварей, которые будут продолжать ровно ту же самую политику. Ничего там не поменяется. Как считаешь, Петр?
Я даже не знал, кто премьер-министр Украины до нынешнего...
Аналогично.
Свириденко. Девушка, или... Юлия Свириденко.
Ну, девушка. Ну, слушайте, ну какая разница? Там техническая...
Она относительно недавно пришла ведь на
она
этот пост.
Она не самостоятельная
когда после Ермака
единица,
или после кого там она...
Слушайте, да, это, вот, мне кажется, даже времени надо тратить на это. Мне
да.
кажется, это настолько не имеет никакого смысла, и нам не интересно, это вообще не на что не влияет для нас. Для, я не знаю, там, может, для украинцев, там, ну, это без разницы.
Для психбольных только, да.
Ну, да.
А так, поменяй сейчас Зеленского, что изменится.
Ничего. Не, ну, Зеленского, если поменять, то не знаю.
Зеленский все-таки фигура
мы
международная,
не сможем,
а
это не
эти все...
Да.
Это же не это самое, не Юлия Тимошенко, женщина с косой, вот, или кто-то такой.
Во всех смыслах.
Поэтому это не самостоятельная политическая фигура, там меняют просто, там переставляют и так далее. Я думаю, что смысл таких перестановок, он всегда заключается в том, чтобы можно было потом на кого-то чего-то там свалить и так далее. Что вот, видите... Я поменял.
Ну, кстати, я причину не поняла ухода вот этого да Юли, какая бы она там...
Там причин на 10 да. правительств вперед хватит уже, там все нормально у них в этом смысле.
Придуманных особенно.
Угу.
Да.
Ну и кто, соответственно, на это место придет, тоже вот так особо не обсуждается, не называется, наверное, по
ничего
той причине,
поменяет.
Да, что как
ничего.
Раз особо-то ничего не изменится. Ну, хотя есть менее известные фамилии на Украине, есть более известные, мы их тоже с вами периодически тут озвучиваем,
ну, слушайте,
с кем
у нас
они ни были. или террористы.
У нас все, любая фамилия, она только... Ну, вот есть Буданов, да, террорист, экстремист и так далее. Он там интересен, потому что понятно, что он возглавлял спецслужбу и так далее. Есть, не знаю, Залужный, Сырский и так далее. Они, понятно, что интересные фигуры в этом смысле. Дальше сложнее становится, потому что ну, вот есть там уже Шмыгаль, например. Ну, вот что мы про этого Шмыгаля можем сказать?
А он уже ведь где, в отставке?
Ну, или где-то он там... Куда-то, потом обратно и так далее.
Эти уже вот все, что стоит знать о нашей аналитике происходящего на Украине. Ну, где-то он там,
Если вы хотите глубже копнуть, у нас есть вот прекрасный канал и в том же здании, где находится радио «Спутник» в Москве, «Украина.ру» находится. Там вам расскажут, лекцию прочитают на эту тему, пожалуйста.
Можно я боюсь, выводы только будут абсолютно те же самые. Да.
Но я вам коротко, тогда расскажу, то, что пишет издание «Украина.ру».
Так.
Вот это намного интереснее и тоже показательно, на что обращают внимание. Значит, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины. При этом
работа кипит.
Ужесточается уголовная ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Это наравне и даже, может быть, более популярно сейчас.
Ох, как строго! А? Ох, как строго! О, порядок-то на Украине воцарился.
Нашли время, да, когда этим заниматься.
Да, вот, и там Бог. Любой фигней занимаются, лишь бы какой-то этот информационный шум производить. А, пардон, в чем смысл легализации этой самой порнографии? Вот мы когда-то жили в Советском Союзе, там была уголовная статья номер 228 за изготовление и распространение без затей. Правильно ли она была? Абсолютно правильная. Вот сейчас мой любимый пример. Давайте любого психолога. Полезно детям в 10 лет смотреть порнографию или нет? Ну, да, а он взял телефон и смотрит, да, нет никаких преград, вообще никаких. А мы легализуем это дело, законно будет. Дальше, обратите внимание, вот эти вот для несовершеннолетних. Ну, так вам будут выискивать 16-летних, которые выглядят как 12-летние, и с ними снимать. И вот по комплекции, по внешнему виду, нормально, нормально, документы подделают, как у нас в хоккейных командах. Выходят юные хоккеисты, все как бройлеры с меня размером, а им уже свидетельство о рождении 5 лет назад переписали, вот они чемпионы, всех победили. Тут вот такие дети вот с такими косточками, а здесь вот такие вот маслы стоят. Почему? Потому что поправили свидетельство о рождении. Да ну нафиг. Нет. Не хочется про это даже говорить. Такая мерзость.
Ну, это я как раз на контрасте, что тут, да, одна статья про отставку вот этого... министра, и вот рядышком прямо идет буквально вот это.
Да.
Давайте тогда коротко еще, но тут тоже ничего нового нет, значит, что Зеленский сказал после очередного удара российских военных, ну, имеется в виду, что наши постоянно наносят по ВПК, по объектам на Украине, здесь ничего нового нет, но в ответ на такой удар он говорит, пора вводить 21-й пакет санкций.
Ну, вводите, если 20...
Обязательно.
20...
Но это он призывает европейцев, что надо...
Ну, надо что-то говорить. Ну, сказал, предыдущие 20, какой дали результат? Например, первое, и оно же главное, переломили ход войны. Россия лишилась возможности изготавливать боеприпасы и оружие. Да? Ну, раз, два. Там уже за 30 тысяч этих санкций, если по номерам перевалило, 20 пакетов, и что? Ну, где результат-то, покажи? Ну, введете 21-й, что опять что-то изменится? Ну, чушь какая-то. Говорит чисто для сотрясения воздуха.
Ну, что изменилось? Вы под санкциями оказались на территории Украины, вам там езжу. Приговорили куда-то
к 10 годам.
Почему-то. Вот я тут и сижу в эфире, именинник и уголовник.
С десяткой, да?
Вот такая вот компания по вторникам вечером на радио «Спутник». Отлично.
С кем вы, мастера культуры, хочешь задать вопрос? Выбирайте, Татьяна.
С какими сроками, да?
Я еще не определилась со своим статусом, но все впереди.
Пора уже.
Ой, ладно, давайте тогда про Трампа. Значит, он не поверил во все эти теории заговора, они действительно были, и я их ждала, когда умер террорист, сенатор Грэм американский. Я думаю, сейчас скажут, что Россия в этом виновата, как-нибудь она к этому причастна, ну и так далее. Действительно, такие теории активно стали появляться на просторах интернета. Ну и при этом Трамп говорит, нет, я вот в эту версию о причастности России к смерти сенатора не верю. Он говорит, у него там были проблемы со здоровьем, не очень хорошо он выглядел.
Это он вслух такое сказал. А так получится, что русские его убили просто. Ну, потому что это с пропагандистской точки зрения совершенно правильно говорить, что это он забрался на производство украинское, там взял дрон в руки, который называется P-1SUN, Sun, P-1 Sun. Но если читать... По-украински получится писюн, они его так называют. Он взялся за писюна, тут прилетел российский боеприпас, жахнул по этому бункеру, и Линдси Грэм прилетела по башке, и, возможно, его при этом изуродовало. Его срочно в самолет, в private jet, раз в США, и на следующий день он там умер, скоропостижно скончался. В каком гробу хоронить будут, в открытом или в закрытом? Если в закрытом, то есть невозможно средствами этой, как ее патологоанатомической косметологии привести труп в такой вид, чтобы на него хотя бы смотреть можно. Если в закрытом гробу, тут вообще все складывается. С пропагандистской точки зрения это абсолютно правильно. Слетал на Украину. Что мы отсюда увидим? Ну, во-первых, этот Линдси Грэм, это первый был, который, по-моему, если я правильно помню, он еще в феврале 2022 года, это он, в нашем телевизоре показывали, что он выступал с предложениями перво-наперво, надо убить президента Путина, как только мы его убьем, сразу боевые действия закончатся. Вот ты можешь представить, чтобы у нас кто-нибудь, кроме...
Ну, так поэтому и признали его.
Да, кроме гениального Жириновского, чтобы кто-нибудь у нас предлагал убить публично. Вот кто-нибудь из Совета Федерации, а давайте Трампа убьем. Мне вот как-то такое даже в голову. Я не могу никого представить. За кулисами может быть, но в публичном поле такое вещать, это что такое? Но другая сторона, если его действительно вот так вот ему по башке что-то прилетело, наверное, это умерит некоторый пыл, с которым представители Европы и США болтаются по территории Украины. В частности, в городе Киеве. Приезжают на поездах, прилетают на самолетах. Не надо туда ездить. Там война идет, и прилететь по башке может любому. Я считаю, что это очень хороший звонок.
Я как раз ищу информацию. Петр, может быть, ты мне поможешь, находил. Там, по-моему, была где-то история про закрытый гроб, и оттуда и пошло, что это все неспроста.
Посмотрим. Его же не сегодня хоронят, наверное, да?
Я просто не помню, это официально подтверждалось, или это все на просторах. На уровне слухов было.
Ну, я видел оценки некоторых комментаторов, которые, например, говорили, что он довольно скоропостижно вернулся с Украины, и вроде как не было смысла цельному сенатору летать туда, чтобы вот на один завод сходить, а он вернулся уж очень резко, да, там вот как-то сразу. Ну, не было смысла вылетать в тот же день и так далее, вот из этого исходили. Но здесь тоже не очень понятно, насколько это точно, потому что я вот лично видел кадры встречи его с Зеленским в составе группы сенаторов, то есть он не только на заводе был, но и с Зеленским встречался, может быть, он до этого был где-то в Польше, плюс они считали, как там можно добраться якобы можно только, ну, по их подсчетам это более 20 с лишним часов займет, потому что на поезде там куда-то ехать до Украины, до Польши, потом оттуда самолетом и так далее, а он как-то прилетел быстро, спецбортом, плюс позвонила какая-то девушка, значит, из Балтимора, вызвала скорую помощь. Но на все это есть, в общем, и ответы. Там из Балтимора она позвонила, потому что это его помощница, ему поплохело, он жил один, он набрал помощницу, она вызвала, она была в Балтиморе, в общем, ничего в этом странного нет. Я, честно говоря, это в основном распространяется по каналу, такой есть Алекс Джонс, такой товарищ. Вот, он славен конспирологическими теориями. Вот. Ну, посмотрим. Здесь, на мой взгляд, надо смотреть, что там действительно произошло. Я слышал еще версию, что взяв в руки вот эту вот бомбу, он, я не знаю, ты ее озвучил, или, может быть, я пропустил, что она была намазана каким-то, значит, новичком очередным. Вот, это я российские спецслужбы такое сделали. Такой вариант еще есть. Да, то есть, что это не был удар. Ну, потому что удар, вообще, если был бы удар, и он бы погиб в результате удара, то я тоже сомневаюсь, что быстро так вывести оттуда можно было бы легко, что надо его там раскопать, достать, идентифицировать. Ну и так далее.
Может, хорошо лежал.
Ну, может быть,
когда, может быть, с точки зрения пропаганды.
Может, он уже вышел и испугался просто от сердечного приступа и помер прямо на выходе.
С точки зрения пропаганды я бы это развивал. Журналистам еще бы тамошним дал бы денег, чтобы они спросили еще. А взрыв какой российской ракеты привел к тому, что ему по башке попало? Я бы заглумил это изо всех сил, нанял бы искусственный интеллект, пусть рисует картинки всякие смешные. Вот там уже хорошее. Тайгер Вудс, Дональд Трамп, и Тайгер Вудс держит вазу в руках, и Линдси Грэм. Отлично. Да.
Сейчас я посмотрю, какой свежачок на это имеется. Пока
вот я читаю то, что я нашла. Значит, особое внимание аналитиков привлекает информация о том, что похороны политика пройдут в закрытом гробу. Значит, представители офиса сенатора ссылаются на просьбу семьи, при этом все раскопали о том, что никогда не было у него официально ни супруги, ни детей и так далее, как бы кто эта семья, задается вот этим вот вопросом. И что еще, значит, отмечают? Интересно, что после визита в Киев Грэма никто не видел, сенатор прилетел, заперся, спрятался в особняке, значит, и перестал выходить на связь.
Детский сад, ёлы-палы, все крайне неумело. Но зато, обрати внимание, сразу место павшего Линдси Грэма заняла его сестра. Это, оказывается, наследственная должность в Сенате США. Здорово.
Не знаю, честно говоря.
Здорово. Ну, я думала, это там у них там скорее так, это у них скорее так принято. Это скорее принято. Там дело
если
в том, что
если... Если он до конца своего срока не доработал? Или что?
Да, у них просто заменить его, если там вроде как неким, то вот такая есть история, что родственник может временно, чтобы не терять. Вот. Потому что там иначе он, по-моему, я могу ошибиться, но я слушал сегодня, по-моему, одного из экспертов, он говорил, что он в бюджетном комитете работает, и там же второй еще есть Мич МакКоннелл, тоже старенький, тоже он там при смерти где-то лежит. И они оба в бюджетном комитете, и если их сейчас обоих там не будет, то республиканцы теряют, значит, большинство в этом комитете, если их убрать оттуда. А вот, и тогда это ключевой комитет Сената, бюджет и так далее, поэтому нужен кто-то, кто гарантированно будет выполнять, значит, их волю, вот, хотя бы там на какой-то период, и у них
получается
принято,
все равно прикольно.
Да, и у них принято, что это бывает родственник, но там сестра более чем в теме. А, вот, то есть она там нормально понимает.
Видимо, такая же гадина, как и брат, да.
Ну, вряд ли она сядет такая, я за Россию.
За отца не отвечает, может, она достойнейшая женщина.
Нет, не верю, нет.
Иначе она бы отказалась, да, от этой
должности. Запятнала себя родством.
Ну, дайте поработать, как ее зовут, там, Мэри, я не знаю.
Мы даже не знаем, как Мэри ее зовут, как ее зовут.
Ну, я не знаю, условно, как ее могут звать. Как могут звать сестру Линдси? Ну, наверное, Мэри.
А Джейн? Не знаю,
какие там
могут
Мичко,
и Джейн, могут и Хезер,
ему.
Может, да. Могут и Хезер, и Мелани, и вообще как угодно.
По-всякому.
Даже
много имен. Мелани там есть, подождите, не надо вторую.
Нет, там Мелани.
Сестра, как ее зовут-то? Дарлин.
Да.
Ну, короче. Вот,
Дарлин.
Да. Заступила на пост.
Ну и хорошо.
Да, как-то мы аж это замолчали неожиданно.
Дело Линдси Грэма оживет и процветает.
Русофоба. Еще раз на всякий случай скажем, да.
Не то, что нам от этого как-то, в общем, потому что там нас не любят.
А еще нас сейчас закидают.
Не любят, нас там не любят все практически в этом Сенате. Нет? Поэтому он просто
давай
самый
Гитлера
был.
Еще любили,
зачем? Нет.
Как вы можете так говорить?
Не, я имею в виду, не наши закидают, а там сейчас кто-нибудь. Чего?
Да, ну, вот, господи, смотрите, они внутри Соединенных
российские
Штатов
пропагандисты
ненавидят
глумятся.
Его еще больше, чем мы, потому что они его близко знают. Я тебе рассказывал как-то, я был в США, а там хотели, Трампа уже избрали. Я всех таксистов в Лос-Анджелесе спрашивал, как вы относитесь к Трампу. Черные выпрыгивали из такси и 100 метров бежали рядом с адскими криками. Какая гадость, какая сволочь. Я такого даже не ожидал как-то. А они его натурально ненавидят. Ну, надо отметить, что водители все цветные.
Да.
То есть они, вот, Обама хороший, а этот гад, негодяй, сволочь там...
У них свой интерес, скажем так.
Ну, так. Но есть опубликован последний вот расшифровка разговора последнего, когда он вызывает, звонит помощнице и говорит, что у него боли в груди. Она спрашивает, позвонил ли он в 911, он сказал, что нет. Я говорю, до этого тебе позвонила, она вызвала ему. Вот. Но это уже было после того, как он вернулся. Так что, в общем, я думаю, что, конечно, скорее всего... Ну, в общем, ну, давайте, конспирология – это здорово.
В общем,
конечно,
все понятно, да.
Мы
да.
пожелаем, чтобы земля ему была стекловатой. Вот это наше такое пожелание.
В Европе предложили лишить Международный олимпийский комитет финансирования со стороны Евросоюза, из-за чего правильный за допуска россиян. За это выступает несколько стран, перечисляю. Эстония, инициатор, тут все понятно. Подключаются дальше Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния и Дания.
Ну, вот... в целом-то достаточно одного застрельщика, так сказать.
Ну да, одного порядка все.
Да. Ну что, лишат денег, я так думаю, и Олимпийский комитет сразу пойдет на попятную. И, собственно, и предложение это только для того, чтобы нас чем-то поманить. Угу. Не поманились... гнать, да, усилить санкции. Никаких сомнений не
было. Хотя вспоминается, Швеция же у нас выступала долгое время, но пока не оказалась в составе альянса, что мы вообще такие нейтральные ребята, значит, не выступаем против кого-то.
Мы немецким нацистам только железную руду и добротные шведские подшипники. Больше ничего вообще. Мы нейтральны. Врут они все, не верим. Их там живет 11 миллионов человек, меньше, чем в Москве. А запах на всю планету.
Даже здесь
тут чувствуется. Еще есть одна версия гибели Линдзи Грэма. Значит, некоторые комментаторы пишут, что это Иран дотянулся до него.
Точно, точно, да. Что-то я упустил.
Вот,
да. Злейший враг.
Давайте дадим этой новости пожить еще недельку, я уверена, что там что-нибудь еще появится.
Да, отлично будет, да. Не разочаруют. Да.
Но давайте в продолжение русофобии коротко скажу. Значит, очередная гениальная мысль со стороны Латвии. Нужно запретить книги из России и Белоруссии, а также газеты, видеоигры, спорттовары, игрушки, одежду, обувь, которую все привозили когда-либо из России или из Республики Беларусь. Ну, про книги-то понятно, а то, знаете, вот с этой одеждой, обувь. А давайте ко всем, кто жил в Советском Союзе, семьям там, которые продолжают там жить, обратимся. Вот все свои старые вещи, которые когда-либо да, там были куплены в Советском Союзе, ну, выбрасывайте.
Возможные обыски. Найдем, посадим, если у вас что-то
правда,
советское
такой
есть.
Степени?
Ну, ты фантазируешь, ну, и я тоже, да.
Поскольку... Не, ну а что, логично тогда по логике?
Это этнонационалистические образования, такие люди там у власти стоят. Ну, нацисты, что тут удивительного? По-русски говорить нельзя, образование на русском языке получить нельзя, вот теперь книги нельзя завозить. И обратите внимание на другое. От этих-то, от нацистов и их гауляйтеров ничего другого ждать не надо. Обратите внимание на цивилизованные европейские страны, которые совершенно молча на все это смотрят. С 91-го года совершенно молча, никаких вопросов у них это не вызывает. Почему? Потому что они сами точно такие же нацисты. Пока только более, так сказать, прикрытые. Начнется что-нибудь серьезное, все ровно то же самое будет. На всякий случай, две мировых войны устроили именно они, одну из них устроили фашисты, нацисты и весь этот цвет европейской нации. Вот.
Я сейчас, правда, подумала, а в Латвии вообще есть своя литература? Вот интересно.
Не знаю, есть, конечно,
есть, но мало.
Нет. Ну, да. Ну, как же нет?
Ну, я имею в виду, наверное, не в таком большом количестве. То есть, естественно. Там же все равно.
А, ну, что значит, в большом, небольшом? Ну, для них они вообще небольшой народ, поэтому какая у них должна быть? Потому что есть у них, конечно, свои писатели.
А новости послушаем, потом вернемся.
Они сошлись. Волна и кровь. Камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Меры Евросоюза против России в связи с обвинениями в якобы кибератаках не останутся без ответа. Об этом заявил посол России в Гааге Владимир Тарабрин властям Нидерландов. В российском посольстве сообщили, что посол России был приглашен в Министерство иностранных дел Нидерландов в связи с выдвинутыми Евросоюзом обвинениями в адрес России в якобы кибератаках и намерением принять шаги в связи с этим. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении полной морской блокады Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты стран или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Глава Белого дома утверждает, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. Помимо этого, Трамп сообщил о своем решении заменить 20-процентный сбор с судов за проход через Ормузский пролив на торговые инвестиционные сделки стран Персидского залива с Соединенными Штатами. Москва, лидирующая среди российских регионов по товарообороту с Африкой, за год вдвое нарастила столичный экспорт на континент. Ключевыми направлениями стали Алжир, Египет, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что среди основных направлений сотрудничества с Африкой – фармацевтика и медицина, машиностроение для топливно-энергетического сектора, а также приборостроение для развития транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Соединенные Штаты в предстоящие годы и десятилетия будут оказывать влияние на энергетический сектор Сербии. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. В июне он говорил, что Сербия готовит с Соединенными Штатами контракт на строительство крупнейшей в регионе реверсивной гидроэлектростанции на несколько миллиардов долларов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ограничил использование служебного транспорта правительства и министерств, чтобы ежемесячно экономить около 3000 тонн топлива. Губернатор рекомендовал чиновникам передвигаться по городу на велосипедах и ходить пешком. По его словам, аналогичные обращения направлены муниципальным администрациям, Краевой Думе и Советам депутатов на местах. Это позволит составить сэкономленное топливо на рынке для других потребителей. Для автомобилей экстренных служб, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб обеспечит закупки топлива по прямым контрактам с нефтяными компаниями, добавил Владимиров. Российское военно-историческое общество представило на патриотической смене летнего лагеря «Молодежь Москвы» просветительскую программу, посвященную истории Москвы и сохранению исторической памяти. Центральное событие – лекция о Николае Алексееве, родоначальнике дореволюционной Москвы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник». с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Петра еще раз поздравляем. Да. У него сегодня день рождения. Призываем всех наших слушателей, зрителей, кто только что подключился. Не забывайте еще про трансляцию. Группу ВКонтакте, Рутюб-канал «Радио Спутник». Как раз в комментариях можно Петра поздравить. Ну и вообще в целом нам что-нибудь приятненькое написать. Спасибо. Будем не против. А давайте коротко о том, что у нас происходит в стране, не только про международную политику. В том числе Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие стажер, ну и как-то прописать вот тот период, когда граждане приходят, стажируются, ну и чтобы при этом их права, значит, тоже соблюдались. А это все в рамках списка поручений по итогам Питерского экономического форума, значит, что необходимо сделать для того, чтобы какая-то там работа запланированная двигалась дальше. Но тут, как всегда, такая двоякая история. С одной стороны, правда, у этих стажеров должны быть там права и так далее. А с другой стороны, мы знаем вот эти истории, когда пришел, встал, и ушел. Вышел, ушел, да, все. И вот золотую середину где-то надо найти.
Да. Вот за это кто-нибудь отвечает, нет? Есть какие-нибудь меры привлечь гражданина к ответственности? Например, что хотя бы время отдел кадров на него потратил на прием трудовой книжки, оформление, документы туда, а он в обед уже ушел, ему не понравилось у вас. Здорово. Тут как-то это, я не знаю, как раз наоборот, надо брать с испытательным сроком, 3 месяца отработаешь, стажером, хотя непонятно.
Это, по-моему, разные понятия.
Это некий кандидат, а стажер — это тот, кто стажировку проходит. Ну вот 3 месяца кандидатом отработаешь, а мы примем решение, ты нам нужен или нет. Но такое возможно только, когда отсутствует кадровый голод. Когда есть из кого выбирать, тебя возьмем, тебя не возьмем. Как поступление в ВУЗ или в любое учреждение на обучение? Одно дело, если у вас 0,3 человека на место, а другое дело 133 человека на место. Тут есть из кого выбирать, а здесь выбирать не приходится. Не совсем понимаю, что там со стажерами.
Но, с другой стороны, 3 месяца бесплатно, никто ходить не будет. А стажер подразумевается, что все-таки там он ходит пока по собственной...
не обязательно бесплатно.
...инициативе.
Не обязательно набить бесплатно. Не надо много платить. Платить надо, но немного. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну, у тебя есть желание сюда устроиться. Ну, у нас есть желание посмотреть, что ты за работник. Вот, как-то так. А потом, и, например, если ты удовлетворил, так сказать, всем желаниям как кандидат, тебе добавят то, что ты отработал по нормальной, так сказать, ставке, кстати, доплатят. Да. Это хорошая ничего идея. Хитрого нет.
Ну, будут разрабатывать. Не знаю, Петр, что-нибудь добавишь, не добавишь?
Да нет,
или пойдем
особо
дальше?
Пойдем дальше.
Но давайте еще тогда немного про детей, скажем, да, мне, в общем, стажеры все-таки больше ассоциируются с молодым поколением, хотя бывают абсолютно разного возраста, но здесь про школьников в том числе, потому что уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, она сказала и рекомендовала правительству, нужно как-то закрепить все-таки понятие школьной травли, ну и создать систему, не знаю, сбора некой статистики, да, попытки, значит, помешать всему этому процессу. Не знаю, насколько это вот возможно совсем искоренить.
Но... Не представляю. Тут, как обычно, давайте смотреть с разных сторон. Я в 6 школах учился, и подобное наблюдал, ну, в младших классах не было, конечно, а так присутствует везде.
В средней школе в основном, наверное.
Да, и тут у меня вопрос сразу, а вы про каких детей говорите? Если вы хотите сказать, что это вот кто-то там сорганизовался и на несчастного ребеночка набросились, а я вам так скажу, что несчастный ребеночек, как правило, все это провоцирует в свой адрес. Чем? Безобразным поведением в отношении одноклассников. В нашем детстве регулярно объявляли бойкоты. Я вот в интернате, например, учился. И когда с тобой никто не разговаривает, ни за партой, ни за столом в столовой, ни на самоподготовке, ни вечером в спальне, это, в общем, для детской психики серьезнейшее испытание. Длится это может долго, например, всю 3-ю четверть, самую длинную, с тобой никто не будет говорить. потому что мы тебя презираем. Справедливо ли это? Зачастую нет. Но с моей точки зрения, то, что я видел, ну, как правило, да, ты нарушаешь некие детские понятия, в соответствии с которыми должен себя вести. Ты безобразно себя вел, и мы тебе выражаем всеобщее презрение коллектива. Как вы тут собираетесь разбираться? Причем в это дело взрослым лезть крайне опасно. Вы не понимаете, как этот маленький детский социум устроен изнутри. Лезете туда, я не знаю, как слон в посудную лавку, судите неправедно. В детях порождаете злобу и ненависть, и любые ваши дальнейшие слова, я из собственного опыта могу сказать, я никогда вам, взрослым, верить не буду вообще, вот что вы сделали. Все это видят, все это знают. Как с этим бороться? Ну, вы вообще там своих этих, как они их, вон и же дети. Вы вообще их от всего на свете оградить хотите. Ну, вот так устроен человеческий социум, где люди друг друга любят и ненавидят. Одних любят, других ненавидят, а потом наоборот, и одних и тех же, и вот эти любят, а эти ненавидят. Если углубиться дальше, например, вот на Западе существует такое понятие, как моббинг, как-то у нас нигде не фигурирует. Моб – это толпа по-русски. Это вот то же самое, только во взрослом виде, когда тебя внутри конторы коллеги по опасному бизнесу ненавидят и делают тебе всякие пакости, плюют в еду в холодильнике, выкидывают твою еду, кнопку на стул положат, еще чего-то там, подлости всякие, гадости, взрослые, термин, обратите внимание, с цивилизованного Запада сюда идет, и ничего с этим сделать невозможно. Поэтому, ну, детей в первую очередь воспитывать надо, с ними надо общаться. А вот это вот мы сейчас придем и вот это прекратим, ну, прекратите, пусть ваши дети вырастут, а потом на взрослой работе с ними будет вот так, если они не умеют себя вести и не могут за себя постоять.
Ну, ситуации там бывают разные. Конечно, с одной стороны, если он такой, да, что-то натворил, и действительно ему бойкот, то все устроили именно из-за его поступка не очень хорошего, это одна история. Другое, мы прекрасно знаем, иногда там травят и булят, потому что, не знаю, внешность не такая, еще что-то. Ну, и как бы тут вопрос того самого воспитания. Защита иногда нужна этим детям, мне кажется.
Иногда нужна, иногда. Каждый случай, как и в уголовном судопроизводстве, он индивидуальный, с каждым надо разбираться индивидуально. Ну, я не совсем понимаю, как туда взрослые влезут. Скоро наслушаемся, я так подозреваю.
Петр, нечего добавить.
Петр исчез, везде я.
А Петр отвалился у нас куда-то, пошел отмечать, ну, ваш этот, травлю, буллинг, пойду праздновать. А сейчас попробуем Петра переключить, надеюсь, он будет на связи. А в продолжение учебы, значит, наша рубрика «Вечер в хату», я сюда это отнесла. Ой, тут и смешно, и грустно, значит. В Челябинском колледже все дело происходит, и там уволили одного из преподавателей, насколько я понимаю, он уже был в возрасте, мужчина. Уволили за что? Он сделал своеобразный подарок студентке. Подарок. Презервативы, календарик для отслеживания менструального цикла и пожелание не залететь. Записка была такая. Такая красивая и умная не должна залететь. Ненавижу это слово, но вот это я цитирую то, как это, значит, было написано.
Сразу вопрос, они сожительствуют?
Нет, ему 65 лет, он преподаватель, она, значит, молодая студентка. Какие у них были, ну, там, на самом деле, отношения, я до конца не знаю, но говорится о том, что студентка пошла, пожаловалась вышестоящему руководству. Была проверка, и комиссия пришла к выводу, что, значит, вот этого преподавателя нужно уволить, и вот аморально поступить. Поступок, факт был. Он все отрицает, говорит, я тут ни при чем, но нет, в итоге там и суд шел, и еще что-то, но запретили ему дальше работать с несовершеннолетними, потому что студентке было 16 лет. Вопрос, а 18 лет разве можно студентке сделать такой подарок и написать подобную записку? Странно как-то это.
Если достигла совершеннолетия, почему нет?
Ну, если
это
там...
зависит от гражданина. Я, например, никому таких подарков не делаю и слов таких не говорю. Угу. Это у гражданина ума палата дожить до 65 и 16-летней этой, как бы нежнее назвать.
Девушки.
Да, молодой девушке подобные вещи писать. Я надеюсь, что была написана записка. Была почерковическая экспертиза, которая определила, что писал это он, есть свидетели и всякое такое. Что это не по словам юной дамы, а он мне вот такое написал, где оно, я все выкинула вон отсюда. Вот я надеюсь, что это не так происходит. В целом, если это правда, как там у Высоцкого, если правда все это, хотя бы на треть. Поступок, конечно, из ряда вон, да.
Петр пока к нам не вернулся. Ну да, вот эта вот история с преподавателями, это, конечно... Ну нет, если ей тем более было 16 лет, она была несовершеннолетней, это тем более ужасно. Но вы правильно говорите, мы не знаем до конца. Если был суд, с одной стороны, значит, доказали.
Да какой суд?
Ну, это куда-то вот он это, там
собрались,
ходил.
Собрались, да, и поговорили. Но спроси любого педагога-мужика, как его девочки на прочность проверяют.
А, ну, кстати,
обалдеешь. Бывает, да. Там и противоположную сторону было бы неплохо послушать.
А вот еще какая абсолютно ужасная ситуация произошла. Сюда же, в нашу рубрику, сейчас я просто пытаюсь вспомнить, в Москве это было или нет. Вот, Петр к нам вернулся.
Возвращение
связь,
Петра.
Связь проверена, мы все это слышали.
Да, да.
Петр, ты здесь. Ты пропустила просто занимательную историю. У меня есть другая.
Давай.
Ничего страшного. Сколько у нас этих историй занимательных каждый день. Я просто уже, знаешь, каждое утро вот я просыпаюсь, и то москвичка откусила член мужу, то еще что-нибудь.
И такое
сегодня утром у Петра смотрел какого-то, на какого-то дедушку напал бизон. Когда бизон дедушку на рога поднял и метра на 4 швырнул, я аж это, кранты деду, живой, ничего, ушибся.
Живой, нормально.
Свят вообще. Да. Так что там, Татьяна, рассказывай уже.
Ну, давайте еще одну такую неприятную ситуацию. Приморский бар, значит, устроил конкурс, там нужно было, ну, я так понимаю, были какие-то стопки, где-то вода, где-то вот оказалось в итоге не вода, а уксус, и нужно было пить участникам этого конкурса, ну, вот то ли на скорость, то ли что, задача выпить. И одному из игроков попался уксус.
Надо было определить, воды. Что там.
И, значит, там пена изо рта, работа, все пошло, вызвали скорую, ожоги сильнейшие, пищеводы, всего остального. Но что меня
там,
поразило...
Там, видимо, уксусная эссенция была, не уксус разбавленный, а, видимо, концентрированный, а не идиоты.
Ну, концентрированный, залили. Видимо.
Да. Значит, по идее, если ты разбавленный бара... уксус, да, раствор уксуса, ничего страшного. А если это эссенция, то это, да, это ожоги, конечно. Да, молодцы,
администрация бара, по крайней мере, как вот журналисты нам об этом рассказывают, не извинилась перед вот этим мужчиной. В ответ на его просьбу выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей, считаю, что 300 тысяч рублей мало в такой ситуации, стала, значит, администрация торговаться. В итоге пострадавшему предложили забрать 50 тысяч рублей, либо ничего, если его не устраивает такая сумма. Вообще, мне даже и 300, мне кажется, мало в такой ситуации.
Ну, суд решает,
как
же...
обычно. Да, вот это все, как ты говоришь. Настоящий суд только. Как это у вас получилось? Вы устраиваете какие-то конкурсы, викторины и шарады в баре среди людей, употребляющих алкоголь. И, возможно, они его уже изрядно употребили. И, может, у вас там в рюмках это надо понюхать и сказать, что это такое. Но поскольку все выпили, все побежали, и я побежал. Тоже, да. Этот стакан эссенции засадил. Далее ожог пищевода. И давайте медкомиссия. Да, утрата трудоспособности есть. Наверное, есть, лечиться нужно. А насколько это затянется, что ты какую-нибудь кашу через трубочку там полгода засасывать будешь? А как ты себя чувствуешь? Что скажет медкомиссия-то по этому поводу? А исходя из этого уже выписывать штраф. А то, что вот это вот написано, а мы предложили полташку или вообще ничего не получишь. Это в смысле?
Не, ну судиться надо, конечно.
Это у вас, да. Это контора, да, которая зарабатывает деньги. Ну вот давайте платите. Нам нет никакой разницы, кто это у вас устраивал, на каких основаниях, угу. предупредили, не предупредили. Вот, человек выпил то, что вы ему налили, и вы его здоровье лишили. Давайте платите пожизненно. Вот это вот суд присудит, и дальше будете отвечать. Вот.
Я тут видел другую историю, которая да. меня потрясла просто до глубины души, жуткая совершенно. В Свердловской области, в поселке Буланаш, погибла семья. Муж, жена и дочь.
Ой, я поняла просто.
Значит, в погреб они спустились.
Кошмар.
Они заготавливали огурцы и, значит, их стали загружать в погреб. И деревня этого поселка находится в заболоченной местности, и там скопились газы. И сначала спустилась туда, ну, то есть супруге 57-56 лет и дочь 35 лет.
Следом
они по очереди
дочка,
туда все спускались, начинали
всех
задыхаться, последним спустился муж, попытался всех вытащить и тоже задохнулся там. То есть там, оказывается, в деревнях есть даже специальный метод, туда опускают банку какую-то, значит, со свечкой, чтобы она там, если горит, то хорошо, если не горит,
обалдеть.
Значит, там кислорода нету. Вот. И потом проверили специалисты, сказали, да, действительно, там скопился газ, и они вот туда полезли. То есть первая залезла, не выходит, пошла вторая посмотреть, и вот все трое вот так вот погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но тут даже непонятно, против кого, собственно, возбуждать.
Да. Обалдеть.
У меня сейчас такой флешбэк случился. Ты сказала вот про вот свечку, да? И я вспомнила про бабушку. Я была маленькая еще совсем, а действительно был погреб, и перед тем, как спуститься, она опускала какую-то свечу, вот прямо она подвешена.
Ну, что-то там её, да, была,
чтобы... Да.
Опыт есть, и дело известно. Немедленно вспомнился еще начало 2000-х случай, как в Кении в какую-то деревню приехала девица из города, пошла, извините, в туалет и уронила телефон. Там утонуло 9 человек, ну, задохнулось, потому что все-таки Африка, жарко. 9 человек спасали из сортира сельского телефон, 9 трупов.
Кошмар, ну, господи.
Конечно, не смешно, но если вы знаете, что туда свечки надо опускать, ну как же вы так лезете? При этом, по всей видимости, газ ничем не пахнет. Этот,
не чувствуешь.
Раз вот так определить, да, ну это же страшно натурально. Либо вентилируйте как-то, я не знаю, прежде чем туда залезть.
Ну да, этот погреб у них уже не первый
жуткая,
год,
но
как-то
история, да.
История ужасная.
Ну, вот, у меня вот тоже погреб есть, и я теперь с опаской буду заходить.
Ну вот да. Вы как-то это, инструкция.
Ну вот рекомендуется ведро туда, значит, ведро свечка, опускаешь ведро, потому что если идут сильные дожди, и этот погреб находится в какой-то там болотистой местности, то как-то там через стены влага, там что-то гниет, не знаю, не гниет, и, собственно, там собирается, очевидно, какой-то газ, и этот газ вытесняет воздух обычный с кислородом, и дышать там нечем, залез, и просто это же насколько надо там нечем было дышать, что ты вылезти аж не можешь. То есть это вообще довольно резко.
Да. Ну, серьезная концентрация, значит, там, как правило, если что-то серьезное, одного вдоха достаточно.
Ну, сознание, наверное, да, сразу.
Чтобы вырубиться.
То есть он, наверное, ядовитый, видимо.
Ой, кошмар.
Да, жуткая история. Да. Соболезнования, конечно, близким всем. Ужасно. Целая семья.
Мне некомфортно после этой истории переходить к тому, что я хотела зачитать, но, с другой стороны, и жизнь тоже такова. Значит,
Татьяна,
сообщают специалисты... Я профессионал, сказала она себе и продолжила. Так вот, значит, кризис среднего возраста у мужчин помолодел на 10 лет... И во всем виноваты социальные сети и успешные успехи.
Опять я пропустил. Я все жду, когда начнется, а теперь оказалось, что он уже, оказывается, был. Теперь
он вот уже у тебя прошел, видимо, раза два.
В кризис среднего возраста же обычно мужчина покупает какую-нибудь тачку себе, там еще же заводит молодую какую-нибудь любовницу. Я все жду, когда же мне надо будет идти уже, так сказать. Вот и.
Так у тебя, подожди,
пора.
Тачка есть.
Да все уже.
Подождите.
Ну, а у меня нет.
Подождите.
Молодые.
Нет, ну, подождите, кабриолет.
Давайте кабриолет, в корень сразу
малиновый
заглянем.
Пиджак там и так далее.
Во сколько это начинается? Средний?
Теперь в 30. До этого 40,
извините,
а теперь в 30.
У нас люди живут примерно до 70. Вот средний возраст – это, наверное, 35. Наверное. Вот тогда начинается кризис среднего возраста.
Ну, вот я скажу, как
опытный... Да, как опытный наблюдатель, я тебе скажу, изменения характера крайне серьезные у мужчин, например, происходят в возраст Христа.
33.
Да, это вот между 30 и 33. Почему? Я имею на этот счет четкое мнение. Угу. То есть гормон окончательно перестает бурлить. А именно тестостерон тебя гонит на всякие свершения. Что бы еще такое замутить, чтобы сделать, куда побежать, где бы чего-то. Там, тут девчонки, здесь алкоголь, тут развлечения и всякое такое. Вот. Так вот, к 30 годам все это прекращается. К 33 прекращается железно. Это вот диван, телевизор, футбол, пиво и жизнь прожита зазря. И это гормональная фигня, я вот железно в этом убежден. Жизнь прожита зазря, я ничего не добился, кое не добился. Если по большому счету у мужиков жизнь примерно с 40 начинается только, да, когда здоровье еще не закончилось, а мозги уже работают как у взрослого фактически. Вот там ты все можешь, все умеешь, тут начинаются какие-то свершения. Ну, а тут у тебя гормональная буря, да, поэтому что там у них куда сместил? Если раньше это после 40 было, что ли? Нет, не было никогда.
Но там объясняют по-другому, что сейчас очень активно развиты соцсети, действительно, вот эти все красивые картинки мы знаем, и создается впечатление того, что к 25, не знаю, вот, да, какому-то такому возрасту, у тебя уже должна быть там машина, жена, дети, да,
не
квартира,
было никогда.
Значит, Мальдивы, что-нибудь еще.
Давай я тебе расскажу сразу. Я в 10 классе составил себе список, это был, наверное, 77 или 76-й год, составил список, что мне в этой жизни надо. Кооперативная квартира, дача, автомобиль «Жигули» и, конечно, магнитофон «Ростов» за 1000 рублей. Получилось. 130 тысяч рублей. Дальше я все это поделил по-быстрому и с ужасом осознал, что если я сразу после 10 класса начну зарабатывать по 300 рублей в месяц, считая армию, то я столько за всю жизнь не заработаю. Это невозможно. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Что тебе непонятно? Ты не можешь взять карандаш, бумажку и сосчитать, сколько тебе надо денег вот на эти вот чудеса, которые тебя
люди
ждут.
Люди не могут.
Идиоты это, а не люди. Это психически ненормальные. Какие там, ёлы-палы, съездить на Мальдивы? Ну, возьми бумажку, напиши, сколько стоит съездить на Мальдивы вдвоем. Там разный уровень есть. Есть там, я не знаю.
Цена будет разная.
За 10 тысяч долларов, за 5 и за 3, например. Ну, 3-то уж всяко накопишь, а там небольшая по большому счету разница. Самое главное, что ты окружающим будешь говорить. Был на Мальдивах, кстати, вот фотки. Это тебя на 3 парсека от них отдаляет, потому что они никто, а ты был на Мальдивах. В этом смысл только. Вот. То есть это вполне достижимые цели. Но как только ты начнешь все это на бумажке рисовать, ну, сразу становится понятно, вот это возможно, а вот это нет. Если нет папы-миллиардера, который там тебя спонсирует, какие-то дикие деньги, если ты не блогер, у которого там 900 миллионов налогов не заплачено, ну, не светят тебе такие прелести. А, так а при чем тут кризис-то, ёлы-палы? Ну, радуйся тому, что есть. Жизнь у тебя одна, черновика в ней нет. Вот если вот это тебе не светит, не парься, занимайся тем, что возможно, и будет тебе в этой жизни счастье.
Про налоги можно я скажу? У нас минутка с вами остается. Я недавно задалась вопросом. У меня обнаружилась задолженность в 130 рублей налоговая. Угу. Значит, и автоматически, как я вообще об этом узнала, с моего счета в банке автоматически эта задолженность списалась. Мне просто пришло уведомление, с вас списали. Спасибо как бы на этом с вклада. И я тут думаю, ну, если 130 рублей так быстро обнаружили, да, да, и моего участия как бы было не нужно, то как, конечно, вот эти вот все миллионные задолженности? У меня
загадка,
такой вопрос.
Загадка. Во-первых, миллионные задолженности и никто, и ничего, это раз. Тут за границу не выехать. У тебя там штрафы автомобильные не оплачены на 15 тысяч рублей. Тут же какой-то балбес в телевизоре показывает, остановила ГАИ, у него 400 неоплаченных штрафов. Как это так получается? При этом у тебя со счета списали, и ты перед фактом. А тут у тебя со счета ничего не списывают, никому ничего
странно,
не интересно.
Да.
И это как его, ну, у нас все-таки такое, знаешь, это наше привычное озверение давно уже отпустило. Ну, позовите в налоговую. О, смотри, у тебя вот это так нельзя. Надо заплатить. Я вас уверяю, 98% сразу заплатят. Нет. Удивительно.
Не успели мы сегодня про кино, но я думаю, что ничего. Во следующий вторник мы, да, наверстаем. Петр, еще раз поздравляем. Отпускаем людей, отмечаем уже наконец.
Спасибо большое.
Дмитрий Юрьевич остается, не теряйтесь.
Спасибо.